Этот семинар, который, мы надеемся, будет иметь продолжение, создавался аспирантом. Для аспирантов сектора эстетики, ироническим образом, я не вижу ни одного из них сегодня, но будем надеяться, что это объясняется погодными условиями, а также какими-то другими объективными причинами. Значит, что означает аспирантский семинар? Аспирантский семинар означает то, что он рабочий. То есть мы думали, и мы как раз хотели бы услышать это от наших молодых коллег, мы думали, что продолжение может быть разным. А именно, мы могли бы совместно читать некие тексты, обсуждать их, мы могли бы обсуждать тех фигур современного философского поля, которые представляют взаимный интерес. То есть я хочу сказать, что этот семинар мог бы принимать самые разные формы, но мы должны иметь какую-то подсказку с вашей стороны, какой-то фидбэк, я надеюсь, что такой в конце концов поступит. Вот. И это также означает, что мы не рассчитываем на особую торжественность. То есть то, что будет предложено вашему вниманию, это не дидактическое изложение Делёза, это размышление, соразмышление, если хотите, я это слово не очень люблю, но имеется в виду, что мы пытаемся разобраться все вместе с определенными сюжетами и проблемами. Значит, поскольку нас с вами собрал гостеприимный сектор эстетики, в котором мы сейчас находимся, мы раньше работали в других местах, то мы решили развернуть наше первое обсуждение именно в эту сторону, в сторону обсуждения проблем, связанных с эстетикой, с предметом эстетики, потому что для меня, например, совершенно не очевидно, что предмет эстетики не претерпел никаких изменений в 20 веке, и что он продолжает оставаться все тем же, как это было сформулировано давным-давно. Вот я думаю, что мы могли бы обсудить эти сюжеты, но мы решили оттолкнуться от довольно сложного автора, между прочим, повинуясь некоторым подсказкам, которые шли снизу, оттолкнуться от Жиля Делёза. Я думаю, что этот трудный выбор, тем не менее, будет для всех присутствующих интересным. И за помощью мы обратились к человеку, который давно занимается Делёзом и который, как мне представляется, является одним из самых интересных его интерпретаторов у нас. Я говорю об Олеге Рансоне, который писал предисловие, молодым людям сообщаю, к двухтомнику «Кино» Жиля Делёза, который выходил на русском языке. Вот. Ну и который работает, я бы сказала, в таком духе. Это определенный тип философствования, о чем вы, конечно, знаете. И быть вот такого рода философом, философом имманентным, если хотите, конечно, очень трудная миссия. Ну вот теперь, завершив все это, я хочу предоставить слово Олегу, который расскажет, как он видит проблему. И, значит, два слова о регламенте. Регламент. Олег, сколько времени тебе требуется?
Ну, мы с тобой договаривались, что это будет по возможности недолго, чтобы перенести всю, такой основной момент на обсуждение, на вопрос, может быть, тогда будет интереснее.
Интересно, правильно.
Я думаю, что полчаса будет достаточно, да, люди, я думаю, не устанут.
Да, хорошо, значит, у нас сейчас будет экскурс в Делёза интенсивный, и потом мы приглашаем вас к репликам, к вопросам, к обсуждению. Спасибо.
Давай. Да, спасибо за возвышенные слова. На самом деле, возвышенная не тема Делёза, и он ее избегает. Это вот одна из тех тем эстетической теории, которая у Делёза не найти просто. Тем не менее, действительно, хотелось бы как-то соединить философию Делёза, и будет понятно, почему ему философия к этому располагает, может быть, позже, с теми проблемами, которые сегодня стоят перед эстетической теорией. А проблемы, мне кажется, очень большие, и мало сказать, что эстетическая теория в кризисе. Мы даже приблизительно, вот если посмотрим на ландшафт современной эстетики, то увидим либо крайне консервативную эстетическую мысль, либо социальную мысль, основанную в основном на тех текстах, которые предложили в свое время, ну, прежде всего, Бенемин и потом Адорно в эстетической теории, то есть связанную с эстетикой как некоторым способом, в том числе интерпретации общественных явлений. И, наконец, важный сегодня автор, который постоянно пишет об эстетике, это Жак Рансьер. Угу. И его последние годы занимает именно судьба эстетики. И судьба эстетики его занимает в том числе и в связи с Жилем Делезом. Иногда это прямо, как в тексте его 98 года о делезианской эстетике, о существовании делезианской эстетики. Он как бы вводит такое словосочетание, но с этим словосочетанием, конечно, надо разбираться, потому что что такое делезианская эстетика, это не совсем понятно, в общем, исходя из ну, некоторого приблизительного понимания даже того, что делает Делез в философии. И в основном он занимается полемикой со своим основным оппонентом, там, Аленом Бадью, который как бы проповедует такую теорию неэстетики, связанную с тем, что сегодня искусство, ну, как бы одна из предметных областей эстетики постоянных, сегодня искусство находится в состоянии, когда оно не может выделить из себя эстетический предмет, и что, собственно говоря, оно ближе к тому, что Бадье называет установлением или производством истины. И это связано как раз с теми фигурациями эстетическими, которые должны быть отринуты. Поэтому он называет это не эстетикой. Рансьер же, в свою очередь, пытается возобновить интерес к порядку чувственного, забытого, на его взгляд, со времен Канта, и как бы вернуть эстетике вот этот интерес к мысли, основанной на чувственном опыте. И здесь, конечно, он невольно, иногда невольно пересказывает какие-то вещи просто из Делеза, иногда прямо обращается к нему, как в упомянутой статье. Но, тем не менее, мы должны как бы понимать, что эстетика, она внутри себя парадоксальна вообще, как дисциплина, возникшая, как известно, там, в XVIII веке, и я думаю, что все это знают, там, о Баумгартене и так далее. Но эстетика как дисциплина, она сохраняет свою парадоксальность, которая была уже в ее начале заложена. Парадоксальность – это связано с тем, что это одновременно теория чувственного опыта, некоторого чувственного познания, как у Баумгартена, или чувственного опыта, как об этом пишет Делез, и одновременно теория искусства, как практического опыта, как некоторого опыта повседневной практики. И потому эстетика невольно находится на пересечении, хотя она вот в таком кризисе, но она находится на пересечении двух кризисов, что ли. Кризиса философии, который постоянно, ну, как бы постоянная тема философии 20 века, то есть это все, что связано с теорией познания, теорией чувственного познания в том числе, и самим разделением на чувственное и рациональное познание. И с кризисом искусства, который ознаменован приходом так называемого современного искусства и проведением вот этой жесткой границы, которую какие-то искусствоведы пытаются не замечать, какие-то исследователи, и в том числе занимающиеся эстетикой, микшируют эту проблему. Но это, конечно, достаточно жесткая граница, проведенная между современным искусством и искусством традиционным, ориентированным на традиционные формы искусства, такие как живопись, театр, литература. И вот в этой связи философия Делеза интересна именно тем, что она постоянно апеллирует к искусству, и искусство является для нее чем-то необходимым. И потому, когда я говорю о Делезе, то моя задача прежде всего в данном случае понять тот способ отношения к искусству, который вызывает к новой философии. Это вот не случайное слово, которое я произнес. Новая философия – это основная тема Делёза. И это один из его способов ответить на вопрос о кризисе или конце философии даже, который является постоянным на протяжении XX века. Итак, Делёз смещает проблему, ключевую проблему философии с некоторой проблемой хайдеггеровской, там проблемы бытия, да, постановки вопроса о бытии, или проблемы гуссерлевской. Я специально называю эти фигуры Гуссерль и Хайдеггер, потому что в 20 веке это основные оппоненты Делёза. То есть феноменология в ее гуссерлианской форме и в той форме, которую придал феноменологии Хайдеггер в «Бытии и времени», это как бы основные такие оппоненты Делёза. Делёз оппонирует этим философам. Итак, значит, вместо вопроса о бытии ставится вопрос о новом. Новое является как бы ключевым, одним из ключевых терминов, которые, мне кажется, позволяют читать Делёза. При этом здесь, конечно, есть такой момент, который, с одной стороны, связывает через эту проблему нового Делёза с культурой модернизма. С ориентированным на новизну, да, на такую новизну. А с другой стороны, это некое иное понимание нового, которое ближе к, может быть, даже к вайтхедовскому пониманию события и, в принципе, вайтхедовскому пониманию новизны, в смысле научной новизны. Вы знаете, очень интересно то, что Делёз один из немногих французских авторов второй половины XX века, к которому последние годы проявляет интерес англосаксонская философия. Это удивительное, на мой взгляд, явление, но оно, это не случайно, на мой взгляд. Произошло что-то последние годы, вот я слежу просто за литературой, произошло какой-то поворот к Делёзу в англосаксонском мире, в том числе и в университете Уорвика, который не одну книжку издал по этому поводу. И, в частности, уже как само собой разумеющееся, он участвует в проблемах эстетики, обсуждаемых в англосаксонском мире. И выходят книги, например, Стивена Шавира, такая книга «Уайтхед, Кант, Уайтхед и Делёз и эстетика», где как раз обсуждаются вот сюжеты, о которых я сейчас говорю. И вот этот поворот не случайен, потому что в центре Делёза, помимо проблемы нового, стоит еще другая проблема. Проблема логики, разных возможных логик. На это указывают даже названия его книг, таких как «Логика смысла» или «Логика ощущения» в книжке об Экоме. Но можно также говорить о том, что это и логика образа, если мы имеем в виду книгу «Кино» Делёза, и что это логики, которые как бы являются подавленными в культуре и выходят за рамки тех, которые в культуре восторжествовали. А восторжествовала, прежде всего, логика платонизма, логика аналогии, логика соответствия. И вот здесь, чтобы как-то приблизиться, собственно, к ключевым делёзовским темам, я уже сказал, что это логика, и это новая логика. Новая логика, которая не дана как новизна, как открытие некоторое, да, а которая всегда была уже, которая всегда уже была, но была подавлена властными логиками. Некоторыми. Ну вот есть логика силлогизма, например, аристотелевская, которая плоть от плоти продолжение платоновской логики. И вот когда Делёз начинает свой путь в поиске иных логик, то он начинает его, естественно, с Платона. И вот эта знаменитая работа «Платон и симулякр» – это, собственно говоря, такое введение в книжку «Логика смысла», в которой мы присутствуем при определенной, ну, я бы даже сказал, мы следим за определенной интригой. А интрига заключается в том, что нам предлагают мыслить философию так, как будто бы Платона нет. Ну, или так, как будто бы в свое время власть захватил не Платон, а стоики, и их логика восторжествовала. А в чем же заключается различие логики стоиков и логики Платона? С этого простейшего момента я начну свое такое короткое путешествие по основным темам Делёза. А логика стоиков – это то, что потом Делёз будет, о чем постоянно он будет писать и говорить, и вместе со своим соавтором Гватари, чем постоянно заниматься, это логика становления. Не просто изменений, а именно становления. И вот в чем отличие, я сейчас попытаюсь просто вот в таких действительно педагогических каких-то словах показать на пальцах элементарно. Да. В принципе, если читать логику смысла, то там это дано, но это все-таки толстая книга, а я сейчас сосредоточу внимание на одном сюжете. Итак, есть логика аналогий, логика соответствия и логика иерархии. Это та логика, в которой мы все живем по сей день. Вот для нас мы не можем не мыслить иерархически, мы можем только пытаться сопротивляться иерархизации мысли. Мы не можем не мыслить через аналогию, например, миметические процедуры в искусстве – это вот такой способ аналогии. Мы не можем не мыслить через сущности, мы можем только сопротивляться. Значит, это все с нами сделала история философии. И вот в эту историю философии Делёз запускает такого вируса, который он называет логикой стоиков, и которая прочитана им особым образом. Он там опирается на определенную литературу о стоиках, и есть специалисты, которые об этом, конечно, могут рассказать поподробнее. Но я сейчас обращу внимание только на одной вещи, а на том, что у стоиков называется лектон. Что такое лектон? Это такой атрибут, который меняет сущность. Вот я совсем просто это говорю. Мы это в традиционной логике помыслить, нам это трудно помыслить. Что такое атрибут, который меняет сущность? Потому что платоновские сущности, эйдосы, они неизменны. Им можно быть причастными, да? Им можно соответствовать или их можно или не соответствовать. Вот. А что такое, что происходит с миром, если мы мыслим его через лектоны, через атрибуты, которые меняют сущность? Это значит, что у нас нету, ну давайте к каким-нибудь философским предметам обратимся, у нас нету никакого стола или стакана. У нас есть множество разных столов, например, столы качающиеся, столы устойчивые, столы для обеда, столы для работы. То есть это мир, распавшийся на множество вот таких сингулярных объектов. И чтобы стать столом, им надо как бы наращивать определенную не платоновскую столовость, сущность, а то, чем они, каким столом они будут. То есть всякий предмет в философии Делёза, который наследует в этом стоик, это предмет становящийся. То есть мы попадаем в мир, абсолютно лишенный каких-то иерархий, и сущностных установлений. То есть сущность в платоновском виде здесь уже не работает. Как быть с этим миром? Это мир постоянного движения, мир постоянной изменчивости. И как о нем говорить? И кто может говорить на языке такого мира? В принципе, вот книга «Логика смысла», она посвящена, собственно говоря, этому. Что нам остается от философии, если мы принимаем вот эту логику лектона? И тогда первый автор, и он первый действительно, который, к которому обращается Делюз, первый философский автор 20 века, оказывается Льюис Кэрролл. С его путешествиями Алисы и с его инфантильными историями. Здесь не случайно, что эта история инфантильная, история для маленькой девочки, потому что вообще все, чем занимается Делюз, все те логики, логики смысла, то есть смысл – это то, что не дано, как некоторая сущность, как то, что может быть обретено там, или достигнуто. Смысл – это то, что строится всегда, то, что становится в процессе. Это то, что является результатом попадания в ситуацию бессмыслицы. Вот мы как привыкли понимать бессмыслицу? Мы привыкли ее понимать как отсутствие смысла. Или как мы привыкли понимать абсурд? Ну, даже исходя вот из той философии абсурда, которую мы имеем, например, в лице Камю, как нехватку смысла, такую драматическую, трагическую нехватку. Значит, Делюз делает ставку на другие совершенно чувства, которые философии были незнакомы. Например, я даже не склонен это называть чувствами, это, может быть, даже структуры такие. Он говорит о юморе и говорит о том, что в бессмыслице важно прежде всего не отсутствие смысла, а его избыток. То есть это тот избыток смысла, который превышает нашу способность разума и апеллирует к телу, потому что только тело способно как бы с этим считаться. Когда я говорю тело, то здесь, опять же, я попадаю в некоторую ловушку и должен объяснять, потому что это не то разделение, допустим, на разум и тело или душу и тело, к которому мы привыкли. Тело противостоит, опять же, тому, что в истории философии является вот этим порядком организмов, да, физиологическим порядком. Значит, он даже из Арто вводит такое понятие «тело без органов», чтобы пояснить, о каком теле идет речь. Это тело и есть, собственно говоря, тело без органов, это и есть, собственно говоря, вот этот размноженный мир. Мир, в котором наш разум является случайной возможностью соединения элементов. Случайной возможностью соединения элементов. Что, о чем речь? Речь о том, что Делюз вовсе не является критиком традиционной метафизики и традиционной философии. Нет, он просто показывает ее случайность. Среди прочих возможностей соединения вот этого распавшегося на атомы элемента. Я употребляю слово «атомы». Это очень важно, потому что Делюз атомист такой 20 века. Это важное слово, и в логике смысла мы найдем тексты, посвященные там, Эпикуру. Значит, для него и для его соавтора Гуатари, с которым они пишут, написали несколько работ, это принципиальный и важный момент. Не малярное представление о мире, то есть мир, состоящий... Малярное – это представление о мире, как состоящем из определенных организмов. Неважно, этими организмами являются физические тела или философские идеи, а молекулярные. То есть молекулы – неразложимые молекулы, неразложимые элементы. Неразложимые элементы, которые соприсутствуют одновременно во многих так называемых физических телах. Есть, чтобы понять эту такую его философию молекулярности, можно привести такой пример. Слушайте, это значит, молекулярное – это всегда слабое и мелкое, меньше, чем мы можем себе помыслить. Самое мелкое, молекулярное. Он приводит пример Миль Плато с ситуацией становления. Становление всегда есть перетекание молекулярного и молекулярные трансформации. Не малярные. Малярные – это то, что отвечает за изменения, за процессы изменения. Ну, например, мы наращиваем мышцы, да, допустим, в бодибилд, когда бодибилдингом протекают какие-то изменения. Это не имеет отношения к становлению. Становление – это, как уже было сказано о ситуации с лептоном, это всегда обретение иной сущности или трансфигурация молекулярного мира. Что это такое? Это значит, что молекулярный мир случайно собран в отдельных телах, и они могут становиться иными. И в этом становлении нет проблем. Глава, которая в мире Платона, в «Тысяче Платона» называется «О становлении», говорит о становлении женщиной, становлении животным, становлении интенсивностью. Что такое женщина, животное, ребенок, интенсивность? Это все знаки миноритарного, малого. Того, что подавлено малярным миром. Того, что незамечаемо. И он приводит пример этого перетекания, это заражение. Заражение – это логика, которую мы обычно мыслим как, ну, как логику так, медицинского заражения, да, или эмоционального заражения, когда кто-то заражает кого-то. Вот для Делёза вообще нету вот этих состояний начала процесса и конца процесса. У него всегда есть вот этот... Он интересуется только миром промежутка, миром, в котором процесс заявляет о себе, а субъект и объект в процессе этом отсутствуют. То есть субъект и объект случайны для этого процесса. И вот я, чтобы привести пример, поскольку у нас ситуация такая политическая на дворе, то, ну, он не совсем делезианский, этот пример, но вот грядет митинг, да, шествие. Я своим выступлением так или иначе, значит, получается, что напоминаю людям о шествии. И есть критика этой митинговой активности, и один из аргументов этой критики нам всегда сообщает, это же, сколько бы тысяч ни пришло, это же все равно меньше остальных, это все равно меньшинство. И эта вот логика очень характерная. Вот это логика власти, не нашей власти, а любой власти, которая утверждает, что любой аргумент против нее, связанный с действием тела, с действием аффектов, он всегда не доходит до уровня, допустим, разума, да, или до уровня государства. Он всегда слабее. То есть, сколько бы людей ни вышло на площадь, пока они не захватят власть, они всегда будут оцениваться как меньшинство. Это вот то, на чем строится делезианская философия. На тех, кто всегда в меньшинстве. То есть, это не философия критики, не философия критическая в отношении традиционной. Это своего рода философия протеста неслышимых голосов. Неслышимый голос стоиков в истории философии. Неслышимые голоса монад лейбницевских, которые вписаны в историю философии. Неслышимый голос спинозианской эквивокации, когда атрибуты равноправны в отношении общей субстанции и должны мыслиться в одной и той же логике, а нету логики привилегии, допустим, одного атрибута над другим. Это все то, что в истории философии связано с политикой истории философии. В этом смысле Делёз, несмотря на то, что он обращается к сфере чувственности, и для него это очень важно, как для спинозиста, для него между чувственностью и разумом нет различия. Между порядком чувственного и порядком рационального нету разумного, интеллектуального, нету различия. Мысль, о которой пишет Делёз, она не принадлежит, собственно, миру идей. она принадлежит в том числе и миру аффектов. И в этом смысле он, конечно, такой последовательный читатель Спиноза. Вообще, если мы посмотрим на то, какие фигуры выбраны Делёзом для, ну, в качестве тех, которые являются для него ключевыми в истории философии, это стоики, Спиноза, Лейбниц, Ницше, Бергсон. Я вот несколько фигур назвал. И все эти фигуры так или иначе связаны с проблемой исключения. Они затрагивают темы, которые потом история философии исключает. Про лектон стоиков я уже сказал, и вот эта тема, спинозианская тема единой субстанции, она как бы оказывается просто одним из нарративов истории философии. А Делёз как бы начинает строить на ней возможность иной философии, новой философии. Не он один, между прочим. А строить на ней очень трудно что-либо, потому что логика должна измениться. Потому что если у нас есть единая субстанция, и есть вот принцип равноосмысленности атрибутов, эквивокация, то, что он называет, то тогда не должна работать вся платоновская логика, логика иерархии, логика соответствий. И, собственно говоря, вот то, что делает Делёз, он строит эти логики. Как он это делает? И вот здесь я перехожу к важному, потому что это практическая часть, это будет конец. Это важная часть, потому что помимо вот такого чисто теоретического обращения к миру истории и философии, есть практическая часть в философии Делёза, когда все должно быть сделано, построено, продемонстрировано, показано. И к чему бы мы ни апеллировали, к политике, к искусству или к истории философии. И вот тут важную роль начинает играть искусство. Искусство, чтобы было понятно, Делёз как бы понимает и не раз говорит об этом, что философия не просто изменилась, философия – это то, что сама нового не производит. И здесь вот мы слышим будущий голос Бадью, который является, конечно, учеником Делёза во многом, несмотря на то, что полемизирует с ним. Философия не производит истины. Будущий голос Бадью. Философия по Делёзу не производит нового. Чтобы произвести нового, она должна вступить в отношения с каким-то другим пластом. То есть философия сформировалась как то, что занимается разумом. Она так и не освоила сферу чувственного познания, которая была отдана эстетике, а эстетика, в конце концов, взяла своей предметной областью искусства. И это вот для Делёза как бы поражение эстетики, то, что искусство стало предметной областью эстетики. Философское поражение такое. Потому что для Канта, например, эстетика для искусства не является предметной областью эстетики, а является антиномия вкуса, эстетическое суждение, только суждение эстетическое. И в каком-то смысле Делёз вот возвращается, хотя он не кантианец, конечно, а наоборот даже, но он, тем не менее, вот пытается вернуться к тому моменту, когда философия еще не стала для искусства некоторой сферы интерпретации. Ну, это началось, конечно, с романтиков, прежде всего, мы знаем все философии искусства Шеллинга, искусство как предмет философии. Так что такое искусство для философии Делёза? Это резонирующее дополнение, это тот самый избыток чувственного, в котором может поместиться бессмысленная философия, парадоксы, нонсенсы. Вообще, вот есть такое имя, есть множество имен для того, о чем идет речь. Вот уже было названо становление, уже было назван нонсенс. Можно назвать еще сингулярность, миноритарность. Это все делезианский словарь, и это все имена имманентности. А что такое имманентность? Имманентность – это некоторая бессубъектная жизнь. Жизнь неединичных объектов, то есть тех, которые не входят в режим нашего представления. То есть мы как субъекты не можем их представлять, не можем их делать предметом своего анализа, потому что они находятся в бессубъектном режиме существования самой жизни. Вот это, собственно говоря, есть имманентность. Становление, имя имманентности. А, допустим, когда он пишет с Гватари двухтомник «Капитализм и шизофрения», то шизофрения выступает в том числе не как имя имманентности, а как имя философии. Философия разделена, расколота. Философия представляет собой некоторое то, что можно вместо слова «шизофрения» назвать дизъюнктивным синтезом. Потом позже Бадью будет пользоваться этим термином. Или нонсенсом. Или диалектикой без снятия, то есть диалектикой неразрешаемых противоречий. Или даже демократией. То есть это такая философия, построенная иерархически, построенная платонически, она внутри себя содержит вот этот элемент шизофрении или элемент демократии, который позволяет нам, благодаря Делёзу во многом, мыслить иные философии. Она, конечно, его выталкивает, подавляет и так далее, но именно этот элемент и есть то, что, собственно говоря, производит избыток смысла. Тот самый избыток смысла, который не может апеллировать уже к интеллектуальному плану, а апеллирует к плану чувственному. Ну, вот тело без органов – это еще одно имя имманентности, конечно. Плану чувственному, плану аффективному. Итак, вот эти два плана, они находятся в постоянном взаимодействии. То есть философия не может существовать сегодня без того, чтобы ей не поставлялся новый резонирующий опыт искусства. Искусство не может существовать без того, чтобы оно действовало в интересах, вот этот опыт искусства действовал совместно с опытом философии. В книге «Что такое философия» даются там какие-то простые схемы, достаточно можно посмотреть, почитать. И вот мне кажется, что когда я сказал то, что только что было сказано, то такие вещи, когда мы читаем о понятии «концепт» или «перцепт» в книге «Что такое философия», то становится более понятно. То есть концепт – это не только, не просто понятие философское, конечно, это некоторое изобретение Делёза, которое показывает, что любое философское понятие, оно не единично, оно разложимо, множественно, и оно фигурирует как некоторый блок разнородных интеллектуальных элементов. Так же, как и понятие «перцепт», это то, что в нашем восприятии не просто отсылает к некоторому субъективному восприятию, но то, что превышает субъективность восприятия, то, что является его избытком. И, собственно говоря, вот этот избыток перцепта и избыток концепта по отношению к понятию и есть то, что в своем резонансе рождает новое. Новое, которое не обязательно принадлежит искусству. Хотя, вот как это у Уайтхеда, кстати, написано, что забавно, что существует изящное искусство, но не существует изящных наук. Да. Вот. И в этом смысле, конечно, Делёз сторонник того, что существуют изящные науки. Вот, как бы для него различие в этом проблема попытки привести Делёза к какой-то новой эстетике, что для него, собственно говоря, сфера искусства достаточно случайна. Она является способом говорить о некоторых вещах, которые в истории философии остались незатронутыми, но, в принципе, таким же способом является его обращение к наукам, таким как биология, математика, физика. Значит, в этом смысле все это для него – это изящное искусство и изящные науки. Почему я говорю вот fine arts, именно изящное искусство? Потому что для Делёза принципиально вот это ограничение. Те, которые производят перцепты, те, которые занимаются нашим ощущением, восприятием, чувственностью. То есть современное искусство в виде перформансов, в виде концептуальных каких-то акций, его, как, короче, в том виде, в котором мы имеем сегодня, не попадает в сферу понимания искусства. То есть его искусство ограничивается тем, что делается с помощью живописи, например, или с помощью звука в музыке. Но это не искусство концептуальное, ни в коем случае. То есть искусством все-таки для него является то, что производит новое на уровне чувственности. Об этом, собственно говоря, отчасти вот книжка, посвященная Фрэнсису Бэкону. Итак, я потихоньку заканчиваю. Мои финальные фразы будут вот о чем. Значит, итак, мы не можем опереться на Делёза в том, чтобы сегодня как бы через него заново осмыслять эстетику. Потому что эстетика является некоторой случайной вещью для него. И если говорить о возможности делезианской эстетики, то это есть просто синоним делезианской философии или делезианской теории образа. Это, в принципе, вещи равнозначные. Но что это такое, вот эти равнозначные вещи? Что такое эстетика тогда в данном случае? Это определенного рода практика. То есть философия должна быть, чтобы быть философией сегодня, должна быть практикой поиска вот этих резонансов, о которых я говорил, между искусством и философией, между наукой и философией. В своей предметной области она существовать не может. Она нуждается вот в этом дополнительном языке, если можно это назвать языком. Что это за сфера? Сфера действия. Это как бы трудно определить достаточно, и тем более назвать. Но мне кажется, что если мы все-таки используем Делёза, чтобы как-то понять проблемы современной эстетики, то здесь очень важно, конечно, его книга о кино. Почему? Потому что для него кино является своего рода границей искусства. Потом этот тезис отчасти будет Бодье повторять, у Делёза он прямо не звучит. Но то, что он делает, это фактически показывает, как, в каком виде искусство возможно сегодня, в эпоху, когда образ оторвался от представления. Ну, пошел разными путями с системой образов как представлений. То есть есть образы изображения, представления, и есть просто образы, которые вот как этот атомарный мир заполнили наше пространство. сегодняшнее пространство. Эти образы, они ни к чему не отсылают, и они являются тем, что как раз участвует вот в этой логике заражения. Кино является своего рода механизмом, схемой, которая поставляет вот эти образы, он их называет по-разному, образы действия, образы аффекты. И кино – это, собственно говоря, сфера существования этих образов. Кино – это и есть тот мир, в котором мы живем. Мира другого у нас нет. Отчасти вот этот же мотив есть в книжке о Бэконе, когда он говорит о том, что современная живопись живет в мире, где существуют только фотографии, других изображений нет. И он как раз интерпретирует живопись Бэкона, которая открывает новые перцептивные особенности, исходя из тех клише, которые заимствованы из мира, охваченного фотографией. Это работа с клише. Значит, фотография, кино, телевидение, интернет, наркотическое опьянение – все это разные имена одной и той же образной материи. Материи, где образы не являются образами чего-то, то есть не находятся в режиме соответствия с тем, что они должны изображать, где они оторваны от системы соответствия и миметической практики такой образной. Что это за образы? И вот тут последняя фигура, которую я затрону, это Бергсон. Это образы самой материи. Ну, для Бергсона это образы памяти прежде всего. И на Бергсона опирается Делёз, потому что именно Бергсон предложил вот эту систему в материи и память мыслить образ вне соответствия чему-то. Ну, это вот такой антифеноменологический ход. Да, потому что мышление, как писал Гусли, это всегда мышление о чем-то. А у Бергсона образ это как бы всегда ничему не соответствует. Это мышление само по себе. Эти вот случайные хаотические образы выстраиваются в наши сингулярные актуализации, одной из которых является наше представление о мире. То есть мир, который мы имеем в качестве представления, это и есть случайная актуализация вот этой образной материи. И кино, и интернет позволяют нам как бы увидеть, что наша сфера чувства, чувственности ограничена в способности представить мир. И вот этот нечувственный план, но при этом эмпирический, позволяет создать вот такую вот Делёзу философию, которую он сам называет трансцендентальный эмпиризм. То есть то, что основано на опыте, но при этом имеет способность множественная образность имеет способность, ну, даже вот способность тоже неправильное слово. Ну, не знаю я, как это определить, точнее. Ну, я так скажу, может быть, лучше вот так сказать, что благодаря во многом тому, что появились такие средства, как кинематограф, появилась возможность мыслить мир иначе, и возможно, что философия Делёза зависима от этих средств, и возможно, что возвращение к иным логикам, с которым я начинал, обусловлено именно существованием того эмпирического материала, который дали технологии 20 века, технологии коммуникации. Ну вот так закончу.
Спасибо большое, это было очень насыщенно, мне кажется. И тут много сюжетов, которые могут быть развернуты в самостоятельные блоки. Мне кажется, просто спрессовано много всего. Я не знаю, в какой степени это отвечает критериям прозрачности, понятности. Но вот я думаю, что на самом деле я бы хотела даже попросить наших более молодых слушателей, наших аспирантов, если у них возникли вопросы, эти вопросы огласить. Вот, чтобы мы поняли, ну, произошла ли встреча в области понимания. Насколько вы поняли, что осталось неясным. Вот как-то так. Если у вас есть желание, я вас прошу ввязаться в разговор.
Я не знаю, насколько связано с пониманием. Я хотела уточнить вопрос о вот неделимой молекуле, да, молекулярном уровне. Как, вот меня немножко это смутило, потому что мне показалось, что это немножко в паречии с понятием сингулярности находится. Да, то, может быть, да, может быть, где-то есть какое-то место в тысячелоту, где я понимаю, что говорит именно о том, что молекула, да, она неделима. Но мне все время казалось, что как раз дрезианская реальность, она все, да, там идет вот эти вот, он же постоянно говорит о сгущениях, разрежениях, да, и сингулярность, она как бы все время расплывается вот в эти вот, как бы в собственную окрестность, да, и превращается, как бы разбегается, да, в регулярные точки. И наоборот, потом возникает некое сгущение, и возникает, ну, нечто, да. То есть, и вот меня что-то смутило, эта вот атомарность немножко.
Вдруг. То есть, вам кажется, что мир не, бесконечно делим, как, да, как да. Ленинский атом?
Ну, да.
Электрон неисчерпаемый, как и атом. Нет, конечно, здесь не надо забывать, что в данном случае, когда речь идет об таком атомарном мышлении, да, то это не только мир эпикурейцев, но это и мир Лейбница, лейбницевской монадологии, которая определенным образом интерпретирует Делёз. Здесь просто надо понимать, что под неделимостью понимается так, тот элемент, который выходит за рамки нашей возможности мыслить его. Вот все понимание неделимости. Это не физическая какая-то делимость. Это просто некоторый предельный уровень представления, за которым, собственно говоря, и начинается жизнь. Атомарная жизнь.
Аналогично этому минимальному, как различие повторения, а меньше возможного вот этого промежутка, да, меньше возможного открытого доступного восприятия, да, промежутка.
Да.
Что-то в этом же роде, только пространственное, а не временное.
Ну да, можно так сказать.
Вот все-таки у меня есть ощущение, что планка стоит очень высоко.
Да, ну просто.
Нет, ну я объясню.
Это была попытка как
нет,
раз какие-то просто перечисления сюжетов.
Нет, дело в том, что вот уже есть определенный язык, естественно, на котором говорит Делёз, и с этим языком тоже надо как-то иметь
да,
дело.
Это понимаешь? Очень странный язык.
Вот, вопрос, давайте. А почему считается, что вообще это все новое?
Вот,
мне кажется, что ну что там смотрим средние века, там юродивые, лалия. Так вот вам она, это проявление Бога в чуше. То есть в чем новое-то, что такого?
Значит, сам Делёз не говорит о том, что он делает нечто новое. Сам Делёз ставит проблему нового. Это разные вещи. Это разные вещи.
Я понимаю прекрасно. Я имею в виду, что сам Делёз рассматривается, вот, ну, ты рассматриваешь как такой вот раз, такой двадцатый век, и всю философию там.
А по вашему юродивые в средние века ставили философию на другие основания?
В моем представлении это просто с самого начала просто одна из таких областей философствования, которая ну, всегда происходила и всегда происходит.
Если хорошо, но ну, скорее я должен задавать вопрос, потому что я не знаю, вот вы говорите всегда, и я хотел бы знать, когда и где.
Ну, как и ну, прям, да, начиная вот с парадокса Критянина и вперед дальше. А еще можно дальше там...
Как, хорошо, ну, вы, вот парадокс Критянина и дальше. Ну, вы понимаете, например, такую вещь, что что мы можем увидеть Гераклите в Хрисипе, в Секст-Эмпирике, эти проявления, благодаря тому, что Делёз заставил нас так смотреть на историю философии. И вы говорите, и я совершенно с вами солидарен, говорите, да, и Делёз с вами, это всегда было. И он так говорит, это всегда было. Но он обратил на это внимание. И в этом, собственно говоря, если говорить новизна в чем, что он дал нам оптику, через которую мы можем читать их не как историю философии, а как людей, которые участвуют в современной жизни, которые, проблемы которых соотносимы с проблемами современной жизни. Вот как-то так. А представьте себе в 19 веке, например, да? Вот вы сидите в 19 веке на семинаре у Шеллинга, например, да? В разве будут эти вопросы стоять?
Нет, в 19 веке не будут, и в 18
веке. Да и в 20-м даже не будут, если вы...
А в 13-м будут.
Это другое дело, да, не случайно даже многие терминологические вещи Делёз заимствует из средних веков, из Дунса Скотта, например. Действительно, в средние века какие-то вещи проговаривались, это была очень изысканная схоластика, которая обращала на это внимание. Но это же было стерто, так же, как были стерты платоновские симулякры, интерес к которым возродил Делёз.
Вы имеете в виду идолы? Платон за это идол?
Нет, есть симулякры, они идолы.
У Платона есть иконы и идолы.
Не эпикурейские они все.
У Платона. У него, вот Платон и симулякр, есть работа.
Я
где-то.
Да, да. Но у Платона, да. В текстах Платона существуют как бы идеальные, ну, такие правильные образы.
Неправильный. А симулякр — это не то и не другое. Это то, что не рассчитано на режим соответствия вообще, который не скрывает своего различия, своей ложности. Это как бы ложь, которая не стесняется того, что она ложь, и не хочет быть никакой правдой.
Да, это идол потом.
Нет, идол всегда обманывает.
Я думаю, что ваш спор касается слова «употребление», то есть как Платон употребляет термин, и как уже его интерпретирует Делёз.
Может быть, симулякром вообще это латинское слово?
Да, латинское слово, но это не идол,
Поэтому там симулякром вообще по латыни может оказаться таким странной вещью. Там симулякрами назывались симулякрами богов, домашних богов, очага. Они располагались в доме, допустим, в Риме, вокруг очага, симулякры, ну, домашних, точнее, как бы изображения предков, да?
Лары.
Нет, это называлось симулякры как пенатов, да, симулякры пенатов. И здесь же собирались, то есть пенаты как некоторые родственники, которые жили, которые, в общем-то, существовали. А здесь как бы, когда, наверное, Делёз говорит о симулякрах, он говорит, что родственников-то нет. Остались одни симулякры. Поэтому тут вот само происхождение слова просто, что оно означает и к чему оно относится.
Ну, тогда мы все возвращаемся к, по-моему, к Тиме, да, там, Сом, Сэм, вот эти все кламуры.
Да, да, ну, как бы ваш вопрос, конечно, справедливый во многом, и это важно, это понимать, и на это еще раз следует обратить внимание, что для Делёза история философии, она состоит из вот этих вычеркнутых мест, которые позволяют, потому что та философия, которая сформировалась там, к 19 веку, 20, она не смогла вступить в контакт с опытом 20 века. Она как бы стала такой бессильной, что ли. Да? Вот это сюжет, который идет, там, начиная от феноменологии гуслевской, кризиса наук и хайдеггеровской. И, в принципе, он продолжается. Да. Вот это бессилие философии, которая не способна как бы вступить в коммуникацию с тем миром, в который оказался 20 век. Делёз предлагает заново обратиться к истории философии, но не так, как Хайдеггер. У Хайдеггера это такая схема возвращения к досократикам, возвращения к забытому бытию, а у Делёза это схема направленности в будущее, отсюда вот эта идея нового. Это не то, к чему мы должны вернуться, как к истокам, а то, как мы должны понять движение, само движение, потому что вся философия была рассчитана на идеи, ну, как бы, стабильности такой, установленного бытия, даже хайдеггеровского. И, собственно говоря, понимание движения его неоткуда брать. Понимание изменчивости, трансформации и, в конце концов, того, что он называет становлением.
Можно ли говорить, что это, в принципе, проблема такая, скорее сконцентрированная, ну, на Западе? То есть он просто какой-то...
Да.
То есть ощущение, что Делез занимается такой реабилитацией, он ребенок под ударной наукой, ребенок там демонизированных отчасти, он дает, и говорит, вот, посмотрите, у нас тоже есть опыт со своим метрозвездом.
Нет, нет. Как раз вот здесь важно понимать, что Делёза трансцендентное не интересует. Только вот то, что он называет имманентным. Имманентность без... Имманентность как сама жизнь. То есть это спинозизм такой. Да? Трансцендентальный эмпиризм. Да, это и есть, собственно говоря, еще одно имя имманентности.
Да,
да. Да, это же противоречие внутри себя содержит. Трансцендентальный порядок и эмпиризм, они как бы несовместимы. Да. И вот трансцендентальный эмпиризм – это еще один такой нонсенс, да, такое парадоксальное понятие, которое говорит, что мы как бы обретаем не общность в мышлении, не благодаря тому, что мы индивидуумы, субъекты, а благодаря тому, что мы причастны миру животных. Понимаете?
Это связано вообще с философией смысла,
возможно, ну вот, знаете, я расскажу историю одну. Я был на конференции, посвященной Мамардашвили в Перми. Была такая конференция. Вот, и там выступал один человек, который взял... книгу Мамардашвили, взял какую-то эстетику мышления или, может, еще что-то, курс лекции Мамардашвили какой-то, взял, что такое философия Делёза и Гвадари, и показывает общность понимания мышления. Он показывает, этот пишет об этом, и этот же об этом, почти в тех же фразах, но разница в одном, в ключевом, что за этим всем, что в одном случае мышление принадлежит субъекту, индивиду, мыслящему, а в другом случае Делёза и Гвадари – животному.
Думаете, животному?
Конечно,
а
конечно.
Я думаю, что там идея, которая фактически за нас мыслит.
А что это такое идея, которая за нас мыслит и является материей, телом, да, аффектом?
Но она не является материей, там же нет тела. Откуда оно? Откуда тело твое?
А вы как тело понимаете, как организм?
Ну, если... Вы, наверное, вот такой личный вопрос. Вы, наверное, Фуко первого начали читать, а потом же Делёза, нет?
Я, честно говоря...
Биографический вопрос. Да, но это же важно. Здесь есть вопросы еще сзади, которые требуют...
Там разное понимание тела.
Да, сзади. Оксана, хочу вас спросить.
Потому что сейчас последнее говорилось, и, может, два вопроса также о новом. Как понимать, ну, то, что вы говорите, новое, Делёз, период становления новых технологий, да, то есть речь идет о агрессии, о индустриализации. То, что у Делёза постоянно вот, правовые пены, там, шизонормальные, там, все как понимается через машину, не через какие-то гуманистические линии, да, вот как бы, как к этому относиться, не Делёза вот в этой картине.
Мне кажется, что вот у нас есть какое-то клишированное понимание новизны, которое очень хорошо работает, например, в сфере современного искусства или современной науки. Да. То есть важно показать некоторый образ и сопроводить его комментарием, продемонстрировать некоторые зрелища и сопроводить его некоторым комментарием по поводу того, что такого раньше не было. Это такая клишированная новизна, допустим, андронного коллайдера или какого-нибудь современной инсталляции. Да. Значит, новое для Делёза, оно как бы слабое новое, это открытие новой слабой силы. А что, мы представляем нового как то, что должно изменить мир. А для Делёза это то, что должно нас приблизить к ситуации становления иным. Иным – животным, женщиной, ребенком, мусульманином.
Олег, когда ты говоришь, что мысль, эта мысль уже принадлежит не субъекту, а животному, то животное нужно брать из этого ряда.
Ну да, животное, чтобы ребенок, мыслить, женщина, мы должны, вот, да, мы должны.
Я все-таки, Андрей, прошу прощения, я вот пекусь о каком-то взаимопонимании, поэтому я вернусь к тому, о чем я сказала, имея в виду, что, может быть, ты это пояснишь. Все-таки у Делеза есть свой язык. Вот вы сейчас говорите «становление женщины». А вот если вы не читали Делеза, я подозреваю, что могут быть люди, которые не читали Делеза, что это значит? Что это феминизм? Ну, если да, то в каком смысле? Что значит стать ребенком? Разве мы все не были детьми? Что значит стать животным? Какое скандальное предложение. Вот я хочу, чтобы ты просто немножко объяснил, что это за язык. И, то есть понятно, что ты говорил о том, что это связано со становлением, что это определенные миноритарные практики, как формы жизни, кстати говоря, которые не достигают уровня представления и так далее. Но вот если немножко подробнее, чтобы немножко на этом задержался, почему такой странный язык? Машины, Оксана сказала секунду назад.
Да,
вот
да,
обо вот, всем об этом.
Ну, как бы машины... вы знаете, я сразу должен сказать, что для меня, может быть, тоже существует очень много проблем, связанных с этим языком. Я не знаю ответа на некоторые вопросы. Вот я, честно говоря, для меня машины – это одна из проблем Делеза. Почему это машины? То есть я читаю Делеза и Гватари, я как бы понимаю, когда он говорит о машинах войны, которые противостоят государству, которые там осуществляют действия детерриториализации. Там набор свой терминов. Ты как бы входишь в эту систему терминологическую, ты ее понимаешь. Я просто хотел бы, ну, может быть, такой привести, чтобы не забыть, типа словаря, да, там какие-то вещи выступают взамен, в этом языке, взамен состоявшихся вещей философии. Поэтому я уже вот, например, говорил о сущности. Когда Делез использует слово «сущность», например, он редко его использует, но в книге «Просто знаки», например, достаточно часто в ранней книге. Когда он использует слово «сущность», это не та же самая сущность, как в истории философии понимается. Это сущность, которая может случайно возникать, как он говорит, на поверхности вещей. Что это? Как это, да? Как это? И если мы вот эту логику предиката, виктона, меняющего сущность, не поймем, да, что он начинает ее разрабатывать. Разрабатывать. В книге, в частности, просто знаки. В результате знаком у него становится не то, что знаком понимается, в смысле сосюра, а нечто иное, что ближе, допустим, к пониманию символа, да, в психоанализе, может быть. То, что требует для себя серии, чтобы утвердиться в качестве знака. И то, что никогда не может обрести характер значения такого-то. Что всегда остается на некотором уровне слабого проявления. Событие, еще одно слово Делеза, это не то же, что происходящее некоторое явление в мире, да. Событие это ситуация, которую он называет иногда поверхностный эффект. Оно всегда слабое. Сила всегда слабая. Слабость для Делеза – это слово, которое он не употребляет. Но тот режим его действия, когда он пытается вызволить подавленное, он фактически всегда имеет дело со слабыми силами. Я даже утверждаю, что всегда, когда Делез говорит о силах, речь идет только о слабых силах. Ну, например, в книге о Ницше. Вот о слабых силах. И воля к власти ницшанской интерпретируется не как воля к господству, что понятно, да, а как именно попадание в режим действия слабых сил. То есть то, что никогда не достигает господства. Никогда. Например. То есть этот язык, который нельзя ассоциировать с другими языками, которые употребляют похожие слова, близкие. Поэтому Делез один из немногих авторов, который, я считаю, требует чтения подряд. Ну, вот книгу его берешь, и вот если логику смысла ты в середине открываешь, то ты ничего не поймешь никогда. Если ты просто будешь, либо поймешь метафорически, приблизительно, ну, поэтически, как ты будешь это воспринимать, как сюрреализм, может быть, некоторый. Но надо читать последовательно, чтобы понять, как меняется, потому что в частности, чтобы была динамика становления или обретения, или производства какого-то смысла, должен постоянно меняться и аппарат. И вот это изменение аппарата присутствует прямо на протяжении книги, когда он изменяет понимание тех или иных терминов, которые приняты. Это очень многих раздражает. Многие говорят, что так невозможно работать, что надо как бы определиться с понятиями, надо разрабатывать понятия. А он занимается тем, что у него все плывет, что одно заработало, он отказался, потом другое работает. А он находится в режиме, когда у него множество слов означают примерно одно и то же. Примерно одно и то же. Тело без органов, имманентность, события, сингулярность. Это все синонимический ряд. Это имена одного и того же. Имена бессубъектной жизни, к мышлению которой мы все еще не причастны. Мы все еще не прошли момент обретение той аффективной составляющей нашего опыта, когда бы мы могли сказать, что мы мыслим в соответствии с вот неразличимостью планов чувственного и интеллектуального. Да. Животное обрело, женщина обрела. А мы все, в том числе и женщины, находимся в тисках вот этого мира мужского. Мы не обрели тот атрибут еще, который делает нас женщиной.
Олег, а вот... Там у тебя было один раз, ты это сказал, больше не возвращался. Вот эта тема логики заражения. Так немножко. Вот ты это, я так понял, что ты говорил вот опять как раз в связи с становлением тех же самых тремя вот этими образами женщины, ребенка, животного.
Ну, это у него три, в принципе, это открытая серия, да, открытая серия.
Ну, вот как бы логика заражения, да, вот. Да. Обрисуй.
Ну, здесь, понимаешь, это можно просто открыть Мельплато и посмотреть, как он с этим работает, когда, вот, собственно говоря, занимается становлением. Собственно говоря, заражение – это является синонимом становления. Да. Но я понимаю, что тебя в этом интересует, допустим, ты занимаешься Богдановым, переливанием крови и становлением коммунистом благодаря этому. Как можно стать коммунистом? Это такая натурализация, да, натурализация действительно этого процесса. Но для Делёза действительно есть вот этот атомарный уровень, да, который является жизнью. От которой человек в своих занятиях философии, в своем становлении человеком себя ограничил, отгородил. И те процессы, которые исходят из этого пласта, они называются болезнями чаще. То есть мы болеем, и этот фактор какой-то нашей слабости. А для Делёза это момент становления иным, да, например. То есть вот просто этот молекулярный уровень, не малярный, молекулярный уровень не отслеживаем. И когда мы, допустим, берем вирусологию XIX века, да, то это как раз попытка открытия вакцины, например. То есть вакцина была открыта до ее выявления, что нечто работает как вакцина, но сам элемент не был открыт. Вот этот пример похода на похода на молекулярный уровень. Но здесь просто не надо, это как бы такой пример подсказывающий, но не надо думать, что происходит на уровне вот этих заражающих молекул. Другой пример – это Лев Толстой. Толстой с его теорией заражения в искусстве. Когда для него этим пространством заражения, это не просто вот кто-то поет и другие заражаются. Лев Толстой говорит, что заражение как бы является условием искусства. То есть общность, совместность пения баб в деревне, Это и есть условие любого искусства. И если вот это условие вычеркивается, то, собственно говоря, искусство теряет очень важный, главный свой момент по Толстому. Отсюда там его критика Бетховена, Шекспира и так далее. Но важно что? Что он под заражением понимает именно коммуникативный пласт под названием общность. Да? Общность в пении. И ни в коем случае никакого авторства и никакого произведения. Вот еще один такой момент. Искусство становится искусство и жизнь, как у Чернышевского.
Ну, вот таких вот заражений мы можем у Платона найти тоже.
Вот это я не уверен.
Ну как же? Там, допустим, когда он в Миноне разыгрывает перед Миноном сценку с рабом.
Ну и что?
Ну, это же, возможно, сценка, если они уже оба заражены, если там. Там же перед тем, как эту сценку разыгрывать, Платон спрашивает Минона, раб знает греческий? Он говорит, да, знает. Ну, все как бы уже, они заражены греческим, поэтому там игра идет в греческом языке. Раб знает, что такое квадрат, а тут вот все, они уже там находятся, они заражены.
Они припоминания, видимо?
Нет. Припоминание это просто, ну, так написано, это сценка, они же играют.
То есть ты хочешь интерпретировать таким образом вот это припоминание?
Да, припоминание, как в принципе Сократ показывает Минону не то, что существует припоминание, а просто это возможно, знание возможно, если мы уже в него попали, мы уже заражены, говорит Сократ Минону.
В основном все идеи катарсиса заражения.
Нет, катарсис это уже выздоравливание.
Уже но она не может возникнуть без идеи заражения.
Да, конечно.
Ну, катарсис, кстати, связан с этим.
То есть как с литературой является результатом болезни, катарсис. Не результатом, а эффект.
Вопрос.
Можно?
Да, пожалуйста, Саша.
Можно ли сказать, что атомарные пласт жизни является
нечисленной организмом? Ну почему бы и нет? Можно.
Ну, что понимать под атомом?
А что вы понимаете не под неорганическим? Ну да, но в принципе, да, мысль камней, да, тоже. Почему бы нет?
Вы под неорганическим. Ну, меня всегда, то есть не всегда, но поражает переход между органическим и механическим.
Вот как бы вот эта проблема машин в том, что это как бы не механика, да, не вполне механика, что в этом механике есть еще и момент, ну там, допустим, машины войны, они же связаны с номадическим движением. А по поводу неорганического, да, у него же целая глава этому посвящена, «Геология морали» называется.
Есть книга в русском языке, переводе Свирского.
Да, да, уже. Ну да, «Геология морали», вот там глава как раз, ну там есть на биологию какие-то. Вот это как раз та глава, где биология выступает в режиме изящного искусства.
Можно? Вы знаете, я прошу прощения, я не буду это недоступным, но скажите мне вообще, я не говорю на ответ, потому что мы программу, на мой взгляд, шизофрения делает на подмену понятия образа и модели. А вот модель и образ по своему содержанию, они должны изучаться. И если мы и так будем как бы пребывать и далее в таком зараженном материей состоянии сознания, то ни о каком образе и адекватном, так сказать, нормальном искусстве, нормальном, так сказать, в классическом понимании искусства, мы вообще никогда не видим. То есть мы должны понимать разницу между понятием модели и понятием образа. Вот как, что же такое все-таки образ? Что мы новое можем принести сегодня в тому понятие образа? Понимаете, вот модель – это для меня, действительно связано с научно-техническим прогрессом, с заражением цивилизации, невозможностью вообще выйти человеку из этой цивилизации, вообще Ни под каким вообще соусом никогда ты из нее не выйдешь, из этой цивилизации. Ты заражен ей насмерть заражен, понимаете? Это как раз происходит, такая тенденция именно в рамках секуляризации, понимаете? И если мы не выйдем из этих рамок, мы так и будем сидеть в этом вирусном мире, так сказать, до второго пришествия. Вот у меня такое мнение. Значит, мы должны... Значит,
спасибо за ваше мнение.
...должен взять на себя внести ясность в само понятие образа, как
философия,
как философия.
Нет, вы понимаете, мы...
Я еще раз хочу, вот и молодых аспирантов здесь обращаю внимание на эту проблему, потому что я вот бываю в центре современного искусства, но понимаете, вот оттуда выходишь ниже плинтуса, понимаете? То есть вообще, понимаете, из этого центра современного искусства выходишь совершенно патологически больным человеком.
А зачем же вы туда ходите?
А больше не буду, вот уже перестала.
Вы знаете, спасибо вам большое. Это очень ценное замечание. Мы будем обязательно это иметь в виду. Вы знаете, я вот чувствую, видимо, по какому-то общему настроению, что мы уже исчерпали какой-то круг тем, хотя мы только начали. Я считаю.
Вот интересная тема, это атеизм Делёза.
Атеизм Делёза. Но я бы тебя просила под конец, если это возможно, поскольку я вижу, здесь присутствуют люди, которые занимаются серьезным кино. Если можно, еще раз, вот, кстати говоря, это будет обращением к проблематике образа в каком-то специфическом плане. Еще раз, может быть, о кино. Вот все-таки я чувствую, что, может быть, знаешь, если я позволю тебя попросить, может быть, привести пример, что всегда более наглядно.
Что значит пример?
Ну, я не знаю, пример анализа, ну, хотя это...
Для, по поводу анализов, значит, вот есть, вы знаете, Делёз – это специфическое чтение. Если вы хотите, чтобы он вам что-то проанализировал, вы этого не получите.
Ну, правда, просто знаки, неплохо.
Нет, ну, я имею в виду более поздние книжки, да. Но даже просто знаки... Это большой вопрос. Просто когда ты читала с определенной целью, у тебя читала, да, просто знаки. Но в принципе он настраивает на некоторый режим размышлений. Скорее, нежели он анализирует какие-то предметы, объекты, концепции, неважно. Вот это совершенно особый тип философствования, в том смысле, что у этой философии как бы нету предмета. Или точнее, предметом является всегда только одно – жизнь. Жизнь, причем в ее таком позитивном измерении. Это жизнь, которая не имеет смерти. Ну, такая спинозистская жизнь, не имеет смерти. То есть, которая постоянно движется, развивается и так далее. Меняет свои формы, претерпевает трансформации и так далее. Становящаяся жизнь. Кино для него – это вариант воплощенной, становящейся жизни на примере кинематографических образов. Для него кино – это не история фильмов и не анализ каких-то фильмов. Для него фильмы являются своего рода атомами. Своего рода. На одном уровне фильмы являются атомами, на другом уровне эпизоды из фильмов являются атомами. Но в принципе фильм – это единица. Не случайно он даже вот у него такой есть прием почти всегда. Он входит в сферу, например, в сферу живописи или в сферу кинематографа. И те сложившиеся уже понятия, которые там сложились, например, в кинематографе понятие монтажа, крупного плана, допустим, звукового монтажа, ну, сложившиеся какие-то в теории кино уже вещи, он абсолютно иначе интерпретирует. Так же, как в живописи, он приберет в книжке об Эгне привычное противопоставление фигуры и фона и говорит о том, что он будет понимать под фигурой нечто иное. Под фигурой будет пониматься то, что не является фигуративным, фигурацией. А фигурацию составляет портрет, например, когда пишется лицо. А фигура – это как бы голова без лица или тело, которое не олицетворенное. Куски плоти, ну, как у Бекона, да, куски плоти. И эта плоть – это не та плоть, что умерло Панти, например. И он сознательно берет уже существующие понятия, уже существующие термины, и совершенно их нагружает другим содержанием. Он главу о монтаже в книге о кино начинает с фразы «Монтаж – это целое фильма».
Это Пелешан.
Да, это Пелешан. Так же написал за 15 лет до Делёза Пелешан. «Монтаж – это целое фильма». Ну как до этого все понимали монтаж как сопоставление частей, планов, кусков наложения? По-разному было куча концепций монтажа. Был внутрикадровый монтаж, о котором сегодня Чуров много говорит. Понятие внутрикадрового монтажа у Базена, например. И вдруг человек говорит, что монтаж – это целый фильм. То есть фильм является единицей монтажа. То есть это такое существо, которая монтажно собрана определенным образом. Вот эти фильмы-существа, или они и начинают совершенно по-другому историю кино представлять. Если раньше история кино представлялась как история нововведений технических, например, то у Делёза это история формирования образа, которого до этого не было, нового образа. И в принципе, вот это близко тому, что он делает почти во всех своих работах. Он формирует образ, для которого нет места в режиме представления.
Значит, он похоронен в этой цивилизации. Он этими образами своими хоронит человека.
Вы знаете, ну, может быть, мы послушаем.
Вот образ, на что на самом деле это такое образ?
Значит, на самом деле в философии Делёза не существует. На самом деле все меняется. Этот процесс изменений важно...
Образ – это ничто вообще.
Да? Ничто не существует.
Все понятно.
Ничто, как... представление некоторых понятий.
Вот какой-то как подвал, как центр современного подвала. Понимаете, потом, ну, в подвале нельзя жить, свет же должен.
Зачем вы ходите по подвалам?
Больше не буду.
Пойдите к свету, можете уже... Да,
да. Куда ходить, не знаю.
Значит...
Вы знаете, мы все-таки завершим нашу
содержательную
часть, а потом уже, если можно, вы знаете, все, потом перейдем к освещению. Да.
Значит, ну, есть какие-то просто, в принципе, когда мы задумывали провести этот семинар, основной задачей было не столько... как бы рассказать о Делёзе, да, сколько как читать этого Делёза. Вот это было, как читать Делёза задача, потому что читать его непросто. Есть какие-то подсказки, которые он дает, и которые, допустим, мне помогали его читать. Вот, допустим, такой подсказкой в отношении книги о кино была подсказка в его предисловии, что он хотел создать историю образа, естественную историю образа, так же, как Дарвин написал свою естественную историю происхождения видов. То есть, как эволюция видов, значит, эволюционирует образ, когда кино развивается. То есть, кино развивается и меняет образную систему нашего мира. В результате, вот, мы имеем кино не столько... Вот понимаете, Делёз называет книгу «Кино». Но что это за кино, да? Что это за кино? У нас есть представление о кино, как о наборе фильмов, снятых за историю кинематографа. А для него кино – это новая система образов, новая родившаяся система образов, которая новая только в том смысле, что она актуализована, что она существовала, то есть кино до кино, как он и в Бэконе пишет, живопись до живописи, да, это то, что мы можем потом увидеть и в философии, и в искусстве и так далее. Но его вот интересует эта актуализация и то движение образов, которое нас приводит к переосмыслению каких-то вещей, в том числе внутри философии. Значит, он выделяет определенный тип образов, он даже вводит таксономию, потому что этот мир образов, он хаотичен. Это вот мир вот такого хаоса, в котором мы имеем единственный способ, до этого имели единственный способ, это вот такую систему сведения к определенному типу представлений. Например, мыслить кино как нечто визуальное, как некоторую систему знаков, как определенный тип визуальной грамматики, языка. Это все Делёз отстраняет, вот эти семиотические, структурные и феноменологические, в том числе, подходы, и вводит совершенно иной тип взаимосвязи между разными фильмами. Он устанавливает серии фильмов, которые отвечают за рождение того или иного образа в его этой таксономии, например, образа действия, образа движения, образа импульса. Он тщательно описывает, как это появляется, как появляется то, что всегда было и что мы никогда не видели. И вот кино как бы позволяет нам, благодаря сериям фильмов, видеть то, что как бы проскакивает мимо нашего повседневного зрения. И благодаря этому мы имеем аппарат анализа совсем другой системы, я бы даже не сказал системы, совсем другого окружения, что ли, в котором мы находимся сегодня. Окружение, связанного с новыми потоками информации, с новыми средствами коммуникации и так далее. И кино является вот таким способом, чтобы понять медиасреду, грубо говоря, медиасреду. То есть ту среду, в которой мы не являемся ни субъектами действия, ни субъектами восприятия в полной мере, ни тем более субъектами мышления. Мы зависимы от нее, как правильно было сказано, мы ею заражены. И для Делёза это неплохо, что мы ею заражены. Для Делёза другой вопрос. Как с этим иметь дело? Как сформировать какой-то способ говорить о ней и понимать ее? И вот книга «Кино» и представляет, собственно говоря, такой, я бы сказал, он не получил развития достаточного, этот способ размышления, но тем не менее, это была попытка создать из образов кино новую систему, которая фактически сопоставима с тем, что в философии была системой понятий. Мыслить кинематографом можно так же, как раньше мыслили с помощью категориального аппарата философии. Это кино – это та область, где перцептивная и пласт перцептов и пласт концептов находят друг друга. Это область такого резонанса, где заканчивающееся искусство, заканчивающееся фигуративное искусство, искусство живописи, находит себя вот в этом, вот в этой избыточности образа и встречается с закончившейся традиционной философией. Это попытка, которая, в общем, она радикальна, она не получила продолжения. Я вообще считаю, что книга «Кино» – это способ, это одна из книг о времени, может быть, вторая великая книга о времени после «Бытия и времени» Хайдеггера в 20 веке. Это книга, которая антихайдеггериански направлена. Там другое совершенно, другой способ мыслить время. Мыслить время в соответствии с движением современности. Да. Это какие-то общие слова, вот я так набросал.
Еще
Спасибо. Да. Вы знаете, ну, уже мы сидим почти 2 часа. Я думаю, что устал докладчик, устали слушатели. Не заметил? Вы знаете, да, пожалуйста. Я думаю, что мы просто потихонечку будем завершать нашу встречу. И прошу вас. Конечно, конечно.
Вот Бёс усматривает в живописи Бертона какие-то непроизвольные мерки, штрихи. Вот в кинематографии есть непроизвольные мерки?
Ну, понимаете, для Делёза все непроизвольно. Ну, то есть там, где он и всегда практически идет в анализе, ну не анализе, а в использовании. Для него фильм это инструмент, кинематографический образ это инструмент. Это своего рода, вот когда он работает с визуальным материалом, да. Конечно, то, как он использует фильмы, и даже как он вот, интерпретирует Бекона, это ну, идет вразрез с киноведением и с искусствоведением. Да. Значит, для него важно выделить определенные серии, серийность. И мне кажется, что только вот в этих сериях появляется возможность распознания вот этих ненастойчивых сил, да, которые меняют образ. Ну, таких сил, которые не настают, они как бы растворены, они не действуют в соответствии с намерениями их авторов. Да. Он вводит такие понятия, например, в книге о кино, какое угодно пространство. Какое угодно пространство. Espace quelconque. Это какое угодно пространство, это вот как бы те пространства, которые мы всегда проскальзываем, не замечаем. И он говорит, что это находится в принципе кинематографа и в принципе того, как кинематограф открывает не как вот такие зоны нашего восприятия, которые были закрыты раньше.
Помимо оптического пространства,
да. Да, да, даже когда нам кажется, что оно оптическое, вот, например, в книжке о Бэконе он говорит о гаптическом пространстве, гаптическое, гаптика. Вот. А какое угодно пространство, это пространство, в которых мы живем, и которые мы открываем благодаря кинематографу, мы их не видим. Ну, там, допустим, пространство перехода в аэропорту, где куча людей проходит, да, оно как бы является соединением взлетной полосы и места, где мы сдаем багаж или там проходим регистрацию. Вот у нас есть пространство, в которых что-то происходит значимое, да, и есть незначимые проходы, да, как бы соединения. И вот эти какие угодно пространства, пространства соединений, они, ими заполнен кинематограф. И вот, собственно говоря, этот кинематограф каких угодно пространств, это и есть кинематограф движения, образа движения. Это то, что заставляет двигаться не пленку, да, а быть помимо движения пленки, чтобы мы участвовали в этом движении мира, в изменчивости его. Без этих пространств невозможно. Хотя были режиссеры, которые пытались делать кинематограф без такого рода воздуха, да, жизни. Это, допустим, там, в некоторых фильмах Параджанов, да, который просто использует такую структуру живописную. И даже в этом случае кинематограф сопротивляется использованию его как живописи. Кинематограф сопротивляется использованию его как искусства. Вот не случайно, когда Делёз пишет о Тарковском, он практически редуцирует весь там религиозный план, весь план каких-то идей, которые бы Тарковский, может быть, хотел высказать, да, своими фильмами, и говорит только об одном – о памяти, как основном сюжете, кинематографическом сюжете Тарковского. Тарковский тот, кто открывает нечто новое в памяти, а не в религиозном чувстве или в эстетике кинематографической. Вот. И вот эти как бы всплески нового события, да, он пытается предъявить. И это не просто предъявление чего-то, чего раньше не было, а то, что заключено в серии, которая двигалась до этого уже. Определенный. В движении серии. Все равно это звучит достаточно абстрактно.
Потому что серию нужно объяснять.
Да, серию надо, потому что серия не связана с тем, что...
Коммуникация в серии и значение нонсенса как коммуникативный элемент. В общем, подобрался в дебри. Можно маленький вопрос практически?
Да, практически. Да.
Просто, чтобы вернуть вас к теме исследований, которая была изначально обозначена. Тезис о том, что по сути в силу своей порождает новое, нуждается в искусстве как в одном из понятий. Обратно меня.
Ну да. Нет, из Делюса это не вылезает прямо, да. Да, значит, у меня идея такая. Значит, это не это то, что с Делюзом не связано. Меня волнует вот то, что Делюза не волновало совсем, он просто закончил проект искусства кинематографом. Не кинематографом, а именно кино. Вот искусство для него кончается тогда, когда начинается кино. Не в смысле историческом, а в смысле некоторых перцептивных возможностей. Меня интересует искусство, которое равнодушно к его перцептивным возможностям. Ну, например, там искусство концептуализма, которое, в принципе, для которого некоторое удовольствие его восприятия не просто несущественно, а и не должно быть. Не должно быть. И в этом смысле я думаю, что если мы проводим эту границу, то мы можем говорить, что современное искусство рождается как современное тогда, когда оно ищет возможности свои, в том числе и возможности некоторого предъявления перцептивных блоков, да, как там у Кабакова все-таки это есть, хотя он концептуалист, и даже у Монастырского мы не можем этого избежать, потому что мы вступаем с ним в контакт, зритель и искусство, или соучастник, да, то здесь как раз питательной средой становится философия.
Потому что он называется современным.
Для меня вот этот момент важно было отметить, потому что, в принципе, я не уверен, я в этом совершенно не уверен, но, в принципе, для меня все более проблематично то, что мы сегодня называем современным искусством. Понимаешь, есть разные моменты проблематичности. Вот есть момент проблематичности для Ильи Глазунова современного искусства. Нет, мы все можем его считать современным, но для него есть момент проблематичный. Он предъявляет претензии определенные современному искусству. Он считает это деградацией. Да? Ну, как бы там есть такие моральные оценки, в том числе. Есть оценки церкви, например, того, чем занимается. Ну, есть разные способы, когда современное искусство становится проблемой. Для меня оно стало проблемой, поскольку в силу того, что я долгое время как бы его защищал. Да. Но оно не стало для меня проблемой, как некоторой практики. Просто я думаю, что то, что мы называем современным искусством, не тем словом названо. И здесь, что это как бы отчасти маркетинговый ход называть это искусством. А что это за практика? Это меня интересует, что это за практика сама по себе. Другое дело, что вот когда она идет под эгидой искусства, то здесь возникает куча проблем, которые, как мне кажется, все больше кажется, они неразрешаемы в рамках эстетики, истории искусств, они в этих рамках неразрешаемы.
Когда было замечено, обратите внимание, что в этой аргументации становится понятно, что для современного искусства некоторый ресурс, который будет использоваться в качестве алиби, но этим ресурсом не обязательно будет философия. В качестве такового ресурса может достать, например, политика, как у акционистов, и, наверное, и другие виды деятельности, которые будут работать для этого искусства в качестве алиби. У Глазунова, кстати, тоже патриотизм и консерватизм будет выступать в качестве алиби его на несовершенную и создать. Это признак того, что в целом называется совершенно.
Ну,
то, что нуждается в дополнении в качестве ресурса для реализации того, что ты называешь.
Ну да, ну вот это да, вот эта идея дополнительности, она очень важна. То есть сегодня искусство в его таком чистом виде, конечно, невозможно. Но вот сегодня по культуре утром в новостях показывали художника Ромашка, который... Ромашка, который выставил свои пейзажи, такие в духе Левитана, там, Грабаря, Иона. И вот они выставили в Академии художеств эти пейзажи, и там Церетели открывал выставку, и художник Худяков говорил добрые слова. И вот, и несмотря на то, что все вот так вот как-то, и репортаж по культуре, и настоящая живопись на стенах, все выступающие говорят, ну вот, конечно, это сегодня уже нельзя прямо искусством считать, все-таки это как бы вчерашний день, но мы очень ценим Ромашка за то, что он нам возвращает вчерашний день. Очень интересная логика, да, что они сами понимают, что они какому-то искусству не соответствуют. Вот вроде бы они занимаются живописью.
Вернуть некоторую традицию.
Да. Это даже не в терминах традиции говорится. Это говорится, вот я был потрясен. Я был на даче, на Репинской даче художников. Туда приезжают художники рисовать там лошадь, луга, пруды, которые там вокруг. И это настоящие изгои. Вот они выглядят как настоящие изгои искусства. То есть современное искусство, оно вот сделало что-то такое с ними, что художник, который не имеет художественного образования, причем я сейчас без оценок говорю, я говорю просто о том, как функционирует эта сфера, не имеет художественного образования, который, получил приблизительные представления о том, что такое перформанс или там инсталляция, сделал пару перформансов, и он уже больше художник сегодня, чем вся эта армия академиков вместе взятых. Это
сравнение излагается, обсуждение, то есть ты добавляй по нынешнему моде, что это можно рассуждать.
Ну, это можно интерпретировать как конвенцию.
Нет, это сегодня некоторый порядок вещей такой. То есть мы можем любить живопись, и многие из нас ее, конечно, любят, но индустрия современного искусства такова, что из нее исключены как раз. Вот
нет,
так, как называется.
Ты должен внести в рассмотрение салон, стрит-арт, должен внести в рассмотрение граффити, которые зачастую не ангажированы.
Ну все это вводится, это грубая схема. Но, конечно, все это вводится в рассмотрение, несомненно, что это интересные практики там стрит-арта. А меня интересует существование вот в этой системе академических живописцев. Кто они? Они скорее...
Лесьен Фрейд вполне академический.
Что?
Лесьен Фрейд.
Нет, ну что вы.
Нет, вы знаете, это очень интересно. Хочу сделать практическое предложение. Во-первых, я хочу поблагодарить Олега
за
то выступление, причем развернутое, которое он нам сегодня представил. Спасибо большое. Вот. Во-вторых, я чувствую, что уже здесь намечается новая проблема, которая требует самостоятельного обсуждения. Она связана с современным искусством, с тем, как его понимать и что это такое. Но я предлагаю перейти сейчас к чаю и продолжить разговор уже в менее формальной обстановке. Спасибо вам.